Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и я рад приветствовать Александра Габуева, директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, международника, эксперта-международника. Здравствуйте, дорогой Александр.
Здравствуйте, Владислав. Рад быть
Наша
вами.
Тема связана с международными отношениями, сюрприз, и может прозвучит слишком афористично. Новые правила, никаких правил. То есть мы, конечно, поговорим про действия Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, Ирана, России, Украины, Гренландии. Заодно, я думаю, упомянем и Китай. Предлагаю начинать. Дорогой Александр, конечно, мы в основном обсуждаем Дональда Трампа и его чистый, очень откровенный, незамутненный взгляд на мировую политику, тем более, что мы видели, как он превращает этот взгляд в реальные действия. Предлагаю примерно такой план. Сначала конкретные случаи, а потом обобщение. И сперва, понятно, венесуэльская ситуация. Президента этой страны выкрали, отвезли в американский суд. В результате ударов по Каракасу были убиты около 100 человек. Есть рассекреченный меморандум Министерства юстиции Соединенных Штатов. Он частично заретуширован, но даже в таком виде очень любопытен. Там, потому что приводится правовое обоснование этих действий, и сказано, что есть примеры Аль-Каиды и других террористов, за которыми мы охотились, то есть так можно. Мы правомочны проводить полицейскую операцию, и да, нужно разрешение Конгресса президенту на применение военной силы, привлечение армии, но ФБР, полицейские силы сами не справятся, операция будет провальной, поэтому мы можем применить и армию тоже. И вообще будем считать, что разрешение Конгресса не требуется. А что насчет международных правил, насчет международного законодательства? Ну, извините, нам это не очень интересно. Конечно, по идее, надо спросить ООН, но мы, американцы, можем действовать сами. Дональд Трамп потом еще проще про это выразился. Я приведу цитату. «Есть одно ограничение. Моя собственная мораль, мой собственный разум – это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять людям вред». Как вам, дорогой Александр?
Воу. Ну, к сожалению, ожидаемо. Я бы сказал, что в многих позициях здесь нет ничего супер нового, потому что решение свергать Саддама Хусейна, вторгаться в Ирак и так далее, принятое в 2003 году, тоже было сделано в обход Совбеза ООН и всех международных процедур, как и многие другие решения, которые принимала Америка. И здесь вопрос, а почему мы смотрим на Америку так же, как мы не смотрим на Россию и так далее? Нет, все участники международного права должны соблюдать устав ООН или стараться его соблюдать. Там, где есть противоречия, как право нации на самоопределение и территориальная целостность государств, которые находятся в противоречии между собой, все по-хорошему должно решаться через Совбез ООН и так далее, который заблокирован. Так или иначе, к Америке большой, с Америки большой спрос, больше, чем со всех остальных, наверное, потому что это американоцентричный миропорядок после победы в холодной войне. Америка – это страж, гарант и в идеальном мире моральный пример. Но мы знаем с 91 года, что Америка не всегда была на высоте как гарант и моральный пример. И всякий раз, когда Америка нарушает миропорядок, она в том числе дает основание правителям типа Путина говорить, ну вот, если уж самый главный действует в обход Совбеза ООН, то и мы тоже будем так действовать и подводить под это какое-то юридическое обоснование, говоря, что мы на самом деле защищаем международное право. То, что в данном случае нарушено так много внешних и внутренних норм, это Дональд Трамп, это действительно то, как вы это сформулировали в самом начале, Владислав. Тут уже можно закончить, что новые правила, никаких правил, вся ткань этого миропорядка, который не всегда работал, не во всех случаях работал, но в общем-то как-то работал больше, чем он работает сейчас. Эта ткань расползается, трещит по швам. И что будет после этого, мы пока что не знаем, но можем понаблюдать и покивать головами.
Если ткань расползается, если мы используем эту метафору, то на ниточке. Если смотреть на отдельные кусочки этого полотна, на отдельные кусочки этой ткани или на отдельные нитки, давайте про Венесуэлу все-таки прицельней. Что вам говорит произошедшее в Венесуэле, на какие мысли наталкивает? Ну, можно, извините, что пытаюсь подсказывать, про Латинскую Америку вообще говорить, да, потому что не только действия в Венесуэле, вообще-то угроза еще Никарагуа, Колумбии и Кубе были со стороны Трампа. И ну, какие претензии? Администрация Трампа опубликовала доктрину, в которой сказано, доктрина Монро 2.0, Латинская Америка — это зона наших исключительных интересов, мы там не позволим присутствовать Китаю и никому еще, мы будем действовать там по своему усмотрению.
Я не специалист по Латинской Америке, сделаю сразу эту важную оговорку, поэтому все, что я буду говорить дальше, держите это в уме. Во-первых, что нам это говорит о политике администрации Трампа, что, наверное, самое важное? То, что ставка на силу и на силовые инструменты – это одна из самых важных вещей для Трампа, и это то, что, как ему кажется, работает, и оно действительно в каком-то смысле работает. Сейчас мы можем поговорить о том, какие у этого краткосрочные, среднесрочные и более долгосрочные последствия. Но с точки зрения того, что есть задача, кто-то не нравится, мы этого человека убираем или мы причиняем боль какому-то режиму, который нам не нравится, и заставляем сделать их что-то, что нам хочется – как кажется, это может работать. То же самое с военной силой, можно провести параллель в экономике, это тарифы, которые, как Трамп всех убеждает, работают. И они перестают работать только если встречаются с равной силой противодействия. Пока что эту равную силу противодействия продемонстрировал только Китай, который достал свой лом, его доминирование в редкоземельных металлах и критических материалах, применил его против Америки и их союзников и добился перемирия на выгодных для себя условиях впервые в истории американо-китайских отношений. Это первое. То есть сила будет применяться, если вы не отвечаете на нее силой. В скобках замечу, что, конечно же, само состояние американской военной мощи, разведки, координации и так далее вызывает, не знаю, восхищение ли, но, по крайней мере, профессиональное уважение. Мы видим, что это очень мощная, хорошо работающая система, и даже с такими министрами-новичками, как Хексет и люди, которые никогда не имели опыта руководства такими сложными бюрократиями, с точки зрения чисто тактики, сама операция, наверное, проведена безупречно. Об этом говорят даже критики, такие как Уильям Бернс, бывший директор ЦРУ, или Джейк Салливан, бывший советник президента по национальной безопасности, всю эту эпоху Байдена, говорят, что да, действительно, администрация применила то, что мы умеем делать, наши мужчины и женщины в военной форме, как это говорится, значит, сделали все блестяще. Дальше вопрос про последствия. Во-первых, есть доктрина Монро и вот это вот высказанное в новой доктрине национальной безопасности желание доминировать в Западном Полушарии и Латинской Америке в том числе. Трамп показывает, что он это может делать военными инструментами и будет делать. Другой вопрос, насколько такая же тактика применима к остальным странам? Мы даже вот если мы остановимся на Венесуэле, окей, вы блестяще выкрали президента Мадуро, убив некоторое количество человек, в основном военных, на самом деле, вот сопутствующий ущерб, он очевидно есть, но он не такой большой, как, не знаю, можно сравнивать с российской попыткой сместить режим в Киеве, да, и там, конечно же, сопутствующий ущерб сразу был колоссальный, без достижения этого результата. То есть в данном случае блестящая проделана хирургическая операция. Привело ли это к смене режима? Ну, пожалуй, нет. Готова ли Америка при этом ввязаться в настоящую сложную войну с Венесуэлой? Пока что нет. Может ли Америка поставить там режим, который будет отвечать ее интересам? Мы этого не знаем. По крайней мере, пока что Трамп пытается поменять политику того режима, который остался с вице-президентом, который заступил вместо Мадуро и так далее. Приведет ли это к успеху, мы не знаем. Могут ли США провести что-то подобное, например, на Кубе, где уже пытались во времена Кеннеди, да, высадка в заливе свиней, ничего не получилось. Мы не знаем, но можем предполагать, что риски довольно большие, просто потому что другие режимы будут готовы. И последняя вещь здесь – это то, что операция прошла блестяще, потому что все фишки домино легли там, где им надо было лечь. Мы знаем по, допустим, попытке администрации Картера силовым образом освободить заложников из американского посольства в Тегеране после Исламской революции, как даже маленькие какие-то нестыковки, технические ошибки и прочее ведут к провалу таких миссий. То есть все должно совпасть идеально. В данном случае американцы отработали очень хорошо и повезло. Что будет, если не повезет в следующий раз? Поэтому насколько вот эта вот демонстрация силы заставит всех остальных действительно делать то, что хотят американцы, мы не знаем. Это первое. Второе. Страны, которые подвергаются такому давлению, никакой стране неприятно, когда ее загоняют в угол тарифами или выстрелами. Все страны, с одной стороны, не пытаются нарываться, с другой стороны, начинают еще больше стараться хеджировать риски. И мы не видели мощной и сильной критики этой операции со стороны латиноамериканских стран, кроме, пожалуй, что президента Колумбии и друзей Венесуэлы, да, Никарагуа, Куба, это понятно. Но мы видим то, что и поддержки особой нету, и людей, которые бы летели в Вашингтон поздравлять, участвовать и прочее, тоже нет. И мы видим то, что страны, которые подверглись уже американскому давлению, все равно стараются максимально развивать отношения с другими игроками международной системы, которые могли бы дать им некую альтернативу, хедж. Да? И то, что премьер Канады проводит время в Китае, то, что латиноамериканские лидеры продолжают свои контакты с китайцами, несмотря на то, что китайское вовлечение в Венесуэлу и там, российское вовлечение в Венесуэлу не защитило режим Мадуро, показывает то, что, возможно, в среднесрочном горизонте вот эта вот попытка навязать американское доминирование в регионе может привести к прямо противоположным эффектам. Мне кажется, что еще очень рано об этом говорить, но, по крайней мере, то, что первый инстинкт многих стран – замереть, а потом начать думать о том, как лучше захеджироваться от этого непредсказуемого американского поведения, это тоже важно зафиксировать. Ну и последняя вещь долгосрочная, мы можем затронуть и Гренландию. То, что сделала Америка, очевидно, выводит ее за контур вот этого вот миропорядка, основанного на правилах. И если это даже какое-то селективное применение норм международного права, которое Америка и раньше нарушала при более традиционных президентах, все равно было ожидание, что вот эти правила заключаются в том, что Америка будет нарушать международное право осторожно, то, что Америка будет очень много думать о последствиях своих действий, то, что какие-то гуманитарные соображения все-таки будут играть роль при принятии решений, и то, что коллективное благо западного мира, да, Америки, демократии других и так далее, и ну, хоть какое-то, по крайней мере, демонстрация заботы о благо народа, которые пытаются там, освободить, помочь, избавиться от тирании. Вот это вот некие правила, которые негласно, естественно, это никак не может быть вписано в международное право, но это тот подход, которым Америка так или иначе пыталась руководствоваться. То, что продемонстрировал Трамп, да, полное пренебрежение буквы международного права, полное пренебрежение интересами союзников, и полное, в общем, безразличие к судьбе народа Венесуэлы, а продекларированное желание контролировать венесуэльскую нефть, это, очевидно, очень сложно развидеть и забыть. То есть много очень дискуссий европейской и западной, азиатских демократий, то, что, ну вот, может быть, Трамп это все-таки снова аберрация, а после него придет какой-то более традиционный президент-демократ или республиканец, даже Джей Ди Венс будет совсем другим. Это все некие личные особенности Трампа. Мне кажется, это не совсем так, и, по крайней мере, точно на это нельзя рассчитывать. Можно теперь рассчитывать на то, что Америка будет вот такой вот, да, непредсказуемой, или, по крайней мере, избавиться от наследия трампизма в его нынешнем изводе, будет очень сложно. Это будет вести к тому, что вот это хеджирование будет усиливаться абсолютно у всех стран западного лагеря, которые раньше полагались на Америку сильную, но Америку мудрую, разумную и эмпатичную. Вот это вот, пожалуй, долгосрочные последствия, которые могут оказаться очень важными для судьбы американской гегемонии или американского лидерства в 21 веке и конкуренции с Китаем.
Обидно немножко, потому что у меня был замысел спросить про это в конце, про то, как Китай стал бенефициаром, а Трамп того не хотел, этого процесса, этой непредсказуемости, поскольку Китай правила соблюдает. Но, может быть, я решусь и попрошу еще развернуть эту мысль. После про Венесуэлу хочется сделать небольшую ремарку. Мы выносим за скобки все, что связано с нефтью, потому что в подкасте «Что случилось?» был Сергей Вакуленко из Берлинского центра Карнеги. Он большой эксперт в топливном деле, во всем, что связано с нефтью, и даже про физические свойства, про вязкость венесуэльской нефти все объяснил. Хочу порекомендовать на англоязычном канале Берлинского центра Карнеги ваш разговор с Сергеем. Вы говорите по-английски, но любой, кто школу закончил, поверьте, там хороший, но несложный английский, очень интересный рассказ. В том числе Александр рассказывает про российско-венесуэльское танго, связанное и с нефтью, и с признанием Абхазии и Южной Осетии, когда Москва добивалась по всему миру признаний и от Каракаса в итоге смогла этого добиться. В общем, горячо рекомендую и разговор «Что случилось?» с Сергеем, и ваш с ним разговор на YouTube.
Вы прямо говорите о какой-то позапрошлой жизни, потому что я вспоминал как раз все эти моменты. Я был первым журналистом, я работал тогда в «Коммерсанте» в президентском пуле Дмитрия Медведева, который задал Чавесу в Москве вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. Еще поскольку я осетин, у меня папа из Северной Осетии, есть родственники в Южной Осетии, это тоже было таким личным моментом, потому что многие оттуда писали, говорят: «Саша, мы тебя видели по телевизору, что же ты его не поблагодарил как следует?» Но мы с Сергеем выпустили тут на неделе статью в Foreign Affairs в онлайн-версии, которая как раз разворачивает некоторые страницы, такие уже слипшиеся истории российского присутствия в Венесуэле. Ну и мы задаем для себя один главный вопрос: это окей, а вот российское присутствие там, оно России с точки зрения ее национальных интересов, то есть обеспечение безопасности за минимально разумные деньги и рост российской экономики, оно обеспечило что? И приходим к выводу, что с точки зрения прагматических интересов, конечно, российское участие в венесуэльских делах было такой вот, знаете, позиции на фондовом рынке, которая акция уходит в минус, уходит в минус, уходит в минус, а человек не хочет эту позицию закрывать и фиксировать убытки, и он продолжает туда докидывать деньги, надеясь, что, может быть, акция развернется и будет расти и приносить доход. Ну и в нормальной стране, наверное, такое фиаско бы поставило вопрос о том: окей, давайте, может быть, подведем некие итоги промежуточные, но поскольку у нас у руля тот человек, который инициировал этот курс, то никакого пересмотра портфеля, стратегии, вообще поведения, что внутреннего, что внешнего, конечно же, не будет, но статья висит пока что в свободном доступе, так что можно тоже почитать.
Ну, несколько по-хрущевски, если Хрущев вообще это говорил, можно сказать, что российское присутствие в Венесуэле было еще и ужом в ботинках, или куда там Хрущев запускал американцам этого самого ужа. Хорошо, про Иран, про угрозы удара. На этой неделе, если верить прессе, Трамп уклонился от такого решения, потому что не был уверен, не получил уверенности, что поможет такой удар свергнуть Айатолл. Но сама риторика, поддержка протестующих со стороны президента США, угрозы режиму в случае подавления, жесткого подавления протестов, выход на диалог с представителями иранского режима, это тоже представляется существенным. И то, о чем вы говорили в начале, да, венесуэльская операция была успешной, но там сложилось слишком многое для этой удачи. И не факт, что не то, что где-то в Иране, в Латинской Америке можно такое повторить. Как вы смотрите на Иран и на позицию Трампа по отношению к Персии? К персидскому государству, к Ирану.
И опять же, важный дисклеймер, что я не являюсь специалистом по Ирану. У меня есть блестящий коллега в фонде Карнеги Карим Саджапур. Он, кстати, записал тоже на неделе подкаст Foreign Affairs. Он, наверное, один из лучших специалистов по Ирану. Это вот та позиция, которую многие уехавшие россияне хотят занять. Человек уехал оттуда очень давно, продолжает быть суперинформированным, супервлиятельным, наверное, один из самых влиятельных иранистов в мире и очень хорошо и нюансированно понимающим ситуацию на месте и умеющий разделять свои чувства и эмоции как патриот Ирана, который желает ему хорошего, мирного, демократического будущего, и как аналитик, который понимает всю силу, изворотливость, гибкость, жесткость того режима, который там существует уже много лет, который бывал в очень многих передрягах и все время из этих передряг каким-то образом выходил, имея инструмент и гибкости, и изворотливости, и такой возможности применять силу без оглядки на кровь и мнение и окружающего мира, и протестующих. Я думаю, что ситуация очень сложная, и ровно поэтому совершенно непонятно, могут ли американские удары привести реально к смене режима. Мы знаем, что триггером нынешнего противостояния была экономическая ситуация в Иране, которая ухудшается и после кампании лета прошлого года, и из-за влияния санкций, и из-за того, что цены на нефть падают и так далее. То есть много факторов сошлось вместе, плюс очень долгие копившиеся проблемы в управлении иранской экономикой, коррупция, кумовство и так далее. И многие протестующие, очевидно, недовольны режимом по очень многим разным причинам. Да? Будь то этнические меньшинства, будь то женщины, которые хотят больше прав и свобод и так далее. Но насколько американские удары могут помочь к тому, чтобы режим поменялся, либо же они, наоборот, могут привести к некой консолидации, по крайней мере, силового крыла, которая будет смотреть на это как на акт внешней агрессии, перед лицом которого надо сплотиться, и защищаясь от американцев, и давя пятую колонну, которая действует с американцами в унисон. Вот это, вот, мне кажется, тот вопрос, который дискутируется в ситуационной комнате между разными американскими чиновниками, которые проблемой занимаются, я думаю, активно дискутируются с израильтянами. И, опять-таки, не являясь специалистом, мне кажется, что люди видят, что это очень сложный расклад, где, наверное, пока что принцип «не навреди» и угрозы применения силы плюс какой-то закулисный диалог с разными фигурами в нынешней элите может привести к менее затратным изменениям и более таким стабильным, предсказуемым изменениям, чем удары по территории. Поэтому посмотрим. Но опять-таки, это Дональд Трамп. Предсказывать его действия я лично не берусь. По крайней мере, вот в этом регионе, который я плохо понимаю.
Про Гренландию тоже хочу вас спросить, хотя вы упомянули уже про это. Поражает, когда читаешь новости на этот счет, поскольку на первом сроке это казалось милым чудачеством, ну или не милым, но точно чудачеством, а сейчас обсуждаем мы все это серьезно. США хочет контроля над островом, администрация американская допускает разные сценарии, американская пресса про это пишет, включая военный сценарий, страна НАТО нападает на страну НАТО, попробуй вспомнить такое, Греция и Турция, да, разве что, ну, там замороженный конфликт. И американские комики шутят про это, что если такое случится, мы, США, конечно, должны будем, как член НАТО, вступиться за Данию, за Гренландию и воевать с американцами. Но не хотелось бы, эти ребята слишком отмороженные. Но вот мы в этой точке находимся. Поскольку вы уже вписали Гренландию в стратегию и в тактику трамповской администрации, его отношение к другим странам, я следующим образом спрошу. А что еще нужно Европейскому Союзу, чтобы отделить свои интересы от интересов Соединенных Штатов? Тарифы были, они показали, что особые экономические интересы у Европы и у Америки не одинаковыми они могут быть. И вот теперь какая-никакая угроза вообще-то военного вторжения тоже в сфере безопасности. Яснее сигнала нет, что нужно действовать автономно.
Проблема в том, что зависимость от США имеет структурный характер и строилась она десятилетиями, с момента начала Холодной войны, как минимум. И ее перестроить и добиться автономии очень и очень и очень и очень сложно, потому что как только вы говорите, что мы с США разводимся сейчас, и давайте делить имущество, и мы теперь больше не одна семья, вы тут же себя ставите в очень уязвимую позицию, потому что, во-первых, вам могут начать выкручивать руки американцы еще больше, чем они это делают сейчас. Во-вторых, у вас под боком есть хищник, который только и ждет момента, как бы переучредить европейскую систему безопасности так, чтобы там его голос звучал так же, как в свое время голос Николая Романова звучал в европейской безопасности до Крымской войны в XIX веке. И если вы спустя долгие-долгие годы дискуссии о природе путинского режима, того, чего же хочет Россия, как-то смогли между собой договориться формально, что все-таки Россия представляет собой угрозу безопасности Европы, и вам надо вместе стараться создать инструменты, чтобы Россию сдерживать, и да, вам надо больше полагаться на европейские инструменты, но Америка, безусловно, будет частью этого контура по сдерживанию России. Вот вы только-только об этом договорились, вы начинаете ссору с этим главным гарантом безопасности. Ссора с Америкой тут же рассыпет европейское единство, как мне кажется, потому что, ну, первый инстинкт крупных стран, Германии, Франции, собрать всех остальных, сказать, возьмем все за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, мы теперь вместе, мы должны вместе что-то делать. Но, во-первых, тут же возник вопрос, а кто же главный на нашем корабле? Это канцлер Мерц, это президент Макрон, которому не так долго осталось быть президентом, это глава Еврокомиссии, которая не имеет вроде бы как мандата на проведение внешней политики, в каких отношениях мы находимся с Великобританией, вот все вот это вот вопросы, на которые не будет ответа, и будут страны, которые тут же побегут пытаться сепаратно договариваться с американцами о гарантиях безопасности для себя, если не для остальных членов НАТО. И вот тут-то у Владимира Владимировича может возникнуть большой соблазн это НАТО пощупать на его готовность. Ну, сценарии известны, да, условно говоря, Нарва, либо коридор, идущий по литовской части, значит, между Калининградом и Белоруссию. В общем, точки болевые понятны, и здесь, если Россия вдруг решит провести маленькую специальную военную операцию, а Америка не будет вписываться, потому что остальные члены НАТО находятся с ней в конфронтации, большой вопрос, пишутся ли остальные. Вот этого допустить нельзя, а Европа пока что самостоятельно обороняться от России никак не готова и не будет готова в обозримом будущем. Ровно поэтому Европа сейчас не может дистанцироваться от США. Она может только начать движение и пытаться быть более автономной. Но это очень долгий процесс. Поэтому сейчас как раз Трамп поймал Европу в самом уязвимом положении, где процесс восстановления ее оборонного потенциала, ну, займет еще долгое время, прямо скажем, наверное, десятилетия. Европа не имеет тех возможностей, которые приносит Америка с ее ядерным зонтиком над Европой, объединенного британского потенциала 100% недостаточно, и нету ни таких же, такой же глубины разведданных и так далее. Вот без этого, конечно же, Европа, скорее всего, не может защищаться от Путина. Ну и вот мы оказываемся в ситуации, где Европа будет очень-очень-очень долго и мучительно пытаться построить эту автономию, либо же, что тоже, к сожалению, вполне вероятно, может обсуждать, а нужно ли нам сейчас вот строить эту автономию, вдруг мы Трампа пересидим, переждем, и все-таки потом появится нормальный президент, ну вот они же должны понимать, что наличие нас в их команде – это актив, а не пассив, и даже Джей Ди Венс, может быть, это поймет. Вот европейцы могут еще 3 года прекрасно ничего не делать или делать очень мало, дискутируя на эту интересную тему, и в конце концов, когда следующий президент окажется таким же, как Трамп, или таким же неудобным, но по другим причинам, Европа окажется в очередной раз не готова, и в очередной раз придется соглашаться на те условия, которые выставит новая администрация.
Последний из пунктов перед итогами. Кстати, пользуясь этой заминкой, хочу напомнить, что если вы поставите лайк или напишите комментарий, подпишитесь на YouTube-канал «Медузы», это сильно поможет распространению ролика. Есть еще второй канал, он называется «Подкасты Медузы», там то, что без картинки мы выкладываем. Про Россию и Украину. Понятно, что сюжет, с которым мы живем очень давно, с 2014 года, но сейчас последние события, тоже любопытно на них взглянуть, поскольку мы там тоже видим демонстрацию силы со стороны Соединенных Штатов, как вести переговоры, на кого давить в большей степени. Кажется, сейчас мы в той стадии, когда Москва отказывается от сделки. Это началось еще в конце 2025 года, когда официально было заявлено, что Украина хотела нанести удар и нанесла его по резиденции на Валдае, в которой Путин живет, вроде семья его живет. Какие же переговоры с людьми, которые пытаются тебя убить? Дональд, посмотрите, о чем с ними разговаривать. Вы также на это смотрите?
Смотрите, я думаю, что переговоры идут в тупик, и у России есть заявленная довольно максималистская позиция, от которой Россия не хочет отступать, потому что из того, что мы слышим от самого Путина, от его чиновников, от тех людей, с которыми я и мои коллеги разговариваем, ваши журналисты и другие журналисты разговаривают, на самом верху есть убеждение, что война развивается в приемлемом для России ключе. Не мытьем, так катанем. Мы додавим. Ну, в том году не получилось, ну, в этом году, может быть, получится. Фронт Украины рано или поздно посыпется. А если не посыпется, то мы еще вот в эту вот затяжную войну на истощение готовы играть еще несколько лет. И всем набил оскомину советский анекдот про папа, ты будешь меньше пить, нет, сын, ты будешь меньше есть. Возможность так делать по отношению к российскому населению у Кремля есть, мы это знаем. Протестов таких, как в Иране, мы с вами, скорее всего, не увидим, думаю я, по многим причинам. И в данном случае ставка Кремля на то, что время на его стороне, в общем, может казаться рациональным. С другой стороны, Украине тоже все предвещали сначала быстрое поражение в 2022 году, и потом вот это вот отступление на фронте, размен территории на количество российских жертв и так далее продолжается уже 3-й год. Да, скоро начнется 4-й вот такой вот стадии войны. Да, не большими наступлениями, наступлениями в 22-м, а вот этого вот территориального бодания и российского постепенного продвижения. Армии Украины привлекали коллапс в 24-м году, в 25-м. Он все не наступает, не наступает. И, в общем-то, может быть, он не наступит ни в 26-м году, ни в 27-м. Мы этого не знаем, у нас нет хрустального шара, чтобы туда заглянуть. Так или иначе, у украинского руководства есть ощущение того, что, в общем, бодаться можно еще какое-то время, и соглашаться сейчас на то, что требует Путин, нет никакого резона, потому что, ну, если вы уступаете эти территории на Донбассе, то вы, помимо того, что вы там лишаетесь важной системы фортификации и прочее, никто вам не гарантирует, что Россия не вернется завоевывать потом. Вы хотите это обменять на надежные европейские и западные гарантии безопасности, которые Россия отвергает. Ну, то есть, пока что обе страны имеют потенциал воевать дальше, и пока что позиции их не сблизились настолько, чтобы говорить, что у нас есть какая-то сделка. Да, Европа продолжает вести переговоры сама с собой, с американцами, с украинцами, но не с Россией. И в данном случае Трамп может пытаться выкручивать руки Украине, что он периодически делает. Он может пытаться больше давить на Россию. Другой вопрос, что, по-моему, обе стороны конфликта еще не находятся в той ситуации, где вот это вот трамповское давление будет последней соломинкой, которая переломит хребет верблюду. Ощущает ли российская экономика санкции, которые Трамп ввел в отношении Лукойла и Роснефти? Безусловно, 100%. Мы смотрим на все макропоказатели, это видно невооруженным глазом. Будет ли российская экономика дальше ощущать кумулятивное воздействие санкций и ситуации на мировом рынке нефти и так далее, тем более, если Трамп будет давить еще больше? 100%. Может ли Россия продолжать войну даже в этих условиях? Мне кажется, что да. Поэтому мы не очень хорошо понимаем настроение Трампа, мы знаем, что они часто меняются, мы знаем, что Трамп может быть окрылен какими-то успехами. И российское, и украинское руководство, ну, украинское руководство и украинский народ воспринимают эту войну как экзистенциальную, поэтому то, что Трамп вдруг решил, что он сейчас эту войну скоро закончит, на их систему принятия решений влияет меньше. Ну, в России система принятия решений – это Владимир Владимирович, который, мы знаем, одержим идеей победы в этой войне, пусть и не такой, какая она виделась в начале февраля 2022 года. Так что, скорее всего, в этом сезоне мы увидим достаточно долгое продолжение войны. Может быть, перемирие наступит, но мне кажется, что условием для этого будет то, что у Украины вдруг начнут заканчиваться ресурсы быстрее, чем это видно из середины января 26 года. Такое может наступить, я бы этого не исключал, потому что мы знаем, что понятно, кто проигрывает сейчас войну на истощение, ее скорее проигрывает Украина, она может ее долго проигрывать, но такие войны обычно проигрываются постепенно-постепенно, а потом резко случается обрыв и так далее. Поэтому поглядим.
На нескольких примерах, на самых ярких, на последних, на самых актуальных, вы объяснили, как действует Дональд Трамп и что такое право сильного и игнорирование прежних международных правил. А мысль, которая у меня была в конце, и я за все время нашего разговора не придумал лучше, спросить про Китай и про то, насколько сильно Трамп изменит существующие условия, так что даже после него вы сказали «превенция, не превенция», да, это трудно будет вернуть назад. Мы на самом деле видели и на примере первого срока Трампа по Европе, как он поменял отношения, стал говорить о коллективной безопасности, девальвировал предыдущие договоренности, в том числе неформальные, да, устоявшиеся вещи, и потом это практически не было отыграно назад при следующем президенте, хотя он был полной противоположностью Дональда Трампа. Давайте, может быть, просто повторим, в итогах, кажется, такое можно в суммировании. Про Китай, как он стал невольно по воле Дональда Трампа стороной, которая выигрывает, потому что она даже не столько придерживается международных правил, сколько выглядит более предсказуемой, более понятной. А во-вторых, про то, что трудно будет откатить после Трампа.
Я, по-моему, использовал уже эту метафору, но воспользуюсь словами одного из важных философов 21 века Роджера Федерера, многократного обладателя кубков большого шлема по теннису. Он говорил, что выигрывает матч не тот, кто больше всего забил мячей и так далее, а тот, кто сделал меньше ошибок, чем соперник. И ты не можешь не делать ошибок вообще, даже он там подавал двойные и так далее. Но если ты просто ошибаешься меньше, чем твой соперник, ты выигрываешь. И мне кажется сейчас, что Китай делает ошибки, но делает их меньше, чем Соединенные Штаты. Китай считает, что лидерство в 21 веке будет основано на сочетании промышленной мощи, научной мощи, в том числе в связи с искусственным интеллектом, всеми новыми технологиями, квантовыми компьютерами и так далее. И все это трансформируется в военную мощь в том числе. И вот эти три связанные друг с другом кита – промышленность, мощный технологический научный сектор и военное дело – они на уровне китайского масштаба, на уровне того, что Китай может что-то себе позволить стратегически планировать, поскольку у него нет выборов, нет предвыборных циклов и так далее. Китай как страна отдельная станет гораздо более сильной, чем Соединенные Штаты. И за счет чего Соединенные Штаты компенсировали свое... Пока что у нас нет разрыва, да, у нас можно сказать, что паритет между США и Китаем, плюс-минус, да, США по-прежнему больше экономика по номиналу или по покупательной способности и так далее. Но Америка больше, потому что у нее есть союзники. Вот если сейчас США оторвут сами от себя своими действиями союзников и посеют в их стратегических сообществах сомнения, а США вообще можно доверять, то это будет выстрел в ногу из гранатомета для Америки. Потому что не то, что эти страны вдруг начнут доверять Китаю. Они поймут, что с Китаем не надо ссориться, с Китаем надо пытаться договариваться, китайские интересы надо учитывать, потому что, если что, Америка за тебя не впишется. И вот если сейчас Китай избежит соблазна бежать и какие-то пользоваться тактически, создавать факты на земле, как говорится, и вот использовать какие-то небольшие точки разлома для того, чтобы что-то быстро с силой поменять в Азии или где-то еще с помощью военных инструментов, мне кажется, Китай долгосрочно будет выигрывать, особенно если Америка останется на своей нынешней траектории. Поэтому пока что Китай, безусловно, бенефициар нынешнего хаоса, потому что он делает меньше ошибок, чем Соединенные Штаты.
Спасибо большое. Это был Александр Габуев, директор Берлинского центра Гарнеги по изучению России и Евразии. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий к этому видео, чтобы на YouTube лучше распространялся этот ролик. Вообще-то канал А2, как я и сказал раньше, «Медуза» и подкасты «Медузы», оба интересных, оба важных. Спасибо еще раз, дорогой Александр, и до свидания.
Спасибо большое за внимание.